шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, если сегодня 14 сентября, 10 утра. Меня зовут Андрей, со мной Виталий, и у нас сегодня целых аж два гостя. Ну, рассказывай.
Я рассказываю?
Рассказывай про наших гостей.
Ты начал уже все,
давай. Не-не-не, давай ты, потому что я вот, знаете, как человек, который работает в христианском радиовещании уже очень много лет, мне иногда кажется, что все, гости закончились, точно, больше никого нет. Мы пригласили всех, и тут... Мой друг постоянно приводит все новых и новых замечательных, интереснейших людей. И я думаю, сегодняшний эфир не исключение.
Да, надо с благодарности, наверное, начать. Спасибо большое, что пришли. Это Сергей и Елена Налобины, пастор церкви. Еще о себе немножко расскажет. Да. Ну, привет.
Привет.
Хорошо, мы сегодня, давай сформулируем вначале нашу тему, теорему. Мы, на самом деле, часто обмалывались так, в передаче, ну, со своего уровня, насколько мы можем это понимать. Часто просто говорили, к слову, да, все из семьи. Ну да, все из детства, из семьи. Вот я помню, как Андрюха это говорил. И на самом деле, ведь... Мы знаем, да, о том, что все, что в тебе сформировалось, там есть разные возраста. У нас тут психологи, кстати, были уже в гостях, которые тоже частично, да, мы говорили на подростковые темы, на детские. Но тем не менее, когда мы голословно так говорим, мы иногда на опасном пути в том плане, что мы можем что-то не то сказать, да. И поэтому мы хотим поговорить с людьми, которые, ну, во-первых, на своем пути, да, на своем опыте прошли семейный опыт до Христа и после. Во-вторых, они занимаются людьми, занимаются церковью, и поэтому мы хотим как бы со специалистами со специалистами хотим поговорить о этой теме и насколько семья влияет на то, как выглядит церковь, насколько семья вообще это действительно вот ячейка общества в том смысле, что то, как люди строят там отношения, насколько это передается вообще ну, начнем с церкви, потом дальше в общество, в страну, я бы сказал так глобально. Насколько люди там неправильные модели поведения, да, усваивая, или же правильные, наоборот, они либо портят жизнь людям вокруг, либо наоборот благословением являются, да, и насколько все разные модели, там, созависимости, например, для меня такое загадочное слово. Вот это все актуально сегодня. Становится ли это все еще более актуальным? Хотя люди сейчас говорят, а, семья, мне там все понятно. Да, вот, вот об этом, обо всем такой большой каскад вопросов мы хотели сегодня поговорить. Присоединяйтесь, пожалуйста, нам важно ваше мнение, как мы в затравочке слышим. У нас есть сайт, да, на котором вы нас смотрите, видите, пишите там внизу комментарии свои, вопросы к Сергею, к Елене, если у вас возникнут. Телефон для Viber, WhatsApp +7 977 850 0996. И начнем, наверное, с, ну, со свидетельства, наверное, да?
Давайте, да, давайте со знакомства начнем. Расскажите о том, как, ну, как Бог правил вас.
Ну, мы женаты, если так брать, 32 года. Но вместе мы знакомы вообще со школы. Мы вместе учились в школе. С 15 лет где-то.
Вот это прикольно, я, кстати, не знал.
Вот, и да, и поэтому начались наши отношения вот с этого времени, то есть мы там дружили, встречались, как у школьников это обычно бывает. Вот, но потом мы так плавно перетекли в семейную жизнь. Но как жить в семье, то есть, ну, мы не знали, не умели, и поэтому большинство, что у нас было в жизни до Христа, это шишки мы себе набивали. Ну, потому что модель поведения, например, в моей семье, я не знал, ну, как мне быть как мужу, как мне быть как отцу. То есть я не был научен этим вещам, и я не знал, как это делать. И все, что я мог делать, это как мой папа поступал. Хотя в детстве, когда я был маленьким ребенком, я ненавидел, да, то, что делал мой отец, как он пил, устраивал скандалы, там еще что-то. Но когда я вырос, я стал делать то же самое, только еще сильнее. Я просто... И сейчас я понимаю, я не был научен правильно. И поэтому наши отношения закончились в конце концов.
10 лет мы до Христа жили... ну, так, страшненько, так, прям, можно сказать, ужасненько.
Ужасненько.
И от этого мы, ну, стали нуждаться в чем-то, в чем-то. Я искала это, ну, как обычно это делают. Я искала там гороскопы, мне было важно, что будет завтра, что будет завтра. Я была очень беспокойная в плане, что будет завтра. Доверять было сложно мужу во всем, и в финансах, и в отношениях, вот, и мне надо было знать, что будет завтра, поэтому я опустилась до гороскопов, потом мое было желание гадать, потом мое было желание пойти куда-то к бабушке, которая uh-huh. что-то снимет, какой-то сглаз, я все время находилась под каким-то таким тяжелым давлением, вот, и однажды на работе одна женщина сказала: «Я знаю, кто тебе поможет». И она дала мне адрес: «Пойдем к бабке». И я хотела снимать этот сглаз, какую-то порчу. Вот. Ну, когда нам сказали, что эта бабушка умерла, она говорит: «О, я знаю еще, кто тебе поможет». И в этот же день она познакомила меня с парнем, который проповедовал Христа. Вот. И я сказала...
И у нее это... просто полная колода была козырей разных.
Ну, так как уже у меня все было перебрано, и я не знала точно, что поможет, я сказала: «Ну, давай». Вот. И этот парень проповедовал, и мое сердце так плакало, когда я слышала его. И я сказала: «Слушай, пойдем ко мне домой, там у меня муж, он, наверное, тоже хочет слышать». И мы в этот же день поехали к нам домой. Этот парень проповедовал моему мужу. И мы поняли, что, ну вот, мы вышли на свет. Мы вышли
на тот момент мы уже не жили вместе год. И я приехал к старшему сыну на день рождения и как-то так задержался.
То есть это был момент, когда он приехал, был контакт, и Бог хотел нас, очевидно, обоих в один момент спасти. И этот мужчина пришел именно в это время, проповедовал, и мы просто схватились за Христа, схватились и...
Ну, с того момента поменялось очень много, но отношения наши сразу же, они вот каким-то волшебным образом, они не стали другими. То есть мы все равно, ну, живя в церкви, служа даже в церкви, ну, в очень многих ситуациях семейных мы поступали по-старому. То есть по тому, как мы были научены в своих домах, в своих семьях.
Угу.
То есть у меня там включалась какая-то агрессия, у Лены там включалась манипуляция.
Угу.
То есть и вот...
Контроль.
Контролировать она все хотела. Все время, ну, в начале нашего христианского пути она мне все время говорила: «О, ты не берешь ответственность там за то, за это». Я ей говорил: «А зачем она мне нужна? Ты все хорошо делаешь. Ну, у тебя неплохо получается. Зачем мне это делать?»
Из-за не сломалась, не чини.
Да.
Из-за страха я много контролировала и делала все сама. Mm-hmm. От этого моя жизнь была очень тяжелая. Это не было предназначено для женских плеч никогда. То есть это не был Божий, ну, вариант, как женщина должна быть в семье и свою роль занимать. И от этого я вижу, что на своем опыте, пройдя этот путь, я понимаю, как много сейчас сестер, хороших сестер, вообще готовых служить. Я вижу, как они действуют из страха. Они не могут доверять мужьям, поэтому они делают все сами, тем самым как бы глуша мужа. Даже он не может выйти в служение, потому что она хочет сделать все правильно. И я вижу... Она так была научена в своей семье. Мама, скорее всего, делала это. Я вижу, мама не дала папе подняться, и она уже во Христе не может дать ему силу подняться.
Там, и может, он... папы не было просто.
Может, и не было. А вижу, где и был, и не смог состояться как мужчина, как лидер. И это, ну, тяжело видеть.
Можно я сейчас на секунду перебью? Мне кажется, здесь очень важная мысль есть. Знаете, в чем она? Я вот недавно, у меня такое было просветление, наверное. Я шел, просто думал, смотрел на красивые новые дома, которые в Москве строят. И я подумал, вот сюда въезжают, вот знаете, в этих районах часто много мам, ну, молодых мам с детьми, много молодых ребят, относительно успешных, на хороших машинах, да, вот молодые семьи. Ты смотришь, думаешь, вот эти люди, они вот как бы они далеки от нашего там советского какого-то наследия, они далеки вот от этой всей грусти, печали, там, 90-х тоже уже сейчас нет относительно так, как было, да, и вот, вот они-то по-другому построят все. И тут у меня такая мысль посещает, а как? И потом я вспоминаю, да, факты о том, что у меня даже много лет назад еще, когда я в институте учился, я помню, ребята на первом курсе женились. Вот это все было, это так было весело. Мы сейчас все, мы как бы оставим все, что у нас было раньше, весь наш опыт, и начнем все по-новому. Сделаем все совсем по-другому. То есть у нас будет другая новая жизнь, она будет радостная. Мы вот влюблены в друг друга, и мы вот так пойдем, да, вот, вот это все. И реально через год они разводятся. То есть у меня было таких несколько примеров уже в институте, и мне знакомая говорила, уже в церкви, она говорила, говорит, если ты дожил до 30 лет, и ты не имеешь развода за это время, и у тебя ребенок не на руках, то ты, можно сказать, хорошо прошел эти 30 лет. То есть ты нормально еще, вот этот как бы чекпоинт прошел с хорошим результатом. Вот. То есть люди думают, что все будет как-то по-новому, да, что мы-то, да мы отрежем все эти вот связи со старым, мы не хотим, как они, мы будем по-новому, мы будем делать совсем все свежо, живо. То есть у нас будет другая совсем жизнь. Но получается, что они наступают на те же самые грабли.
Это
и все, что было.
Нельзя было отрезать часть себя. Если ты из этого состоишь, как ты это отрежешь? А тебя формирует твое прошлое, твое детство, да, твои родители.
Ну вот здесь как раз и нам нужно именно покаяние в том понимании, как греческое слово метаноя, да, когда Писание призывает нас изменить мышление. Изменить мышление и от этого изменить образ жизни вообще, образ поведения, ну, реакции какие-то на что-то, да, да, ну, то, что происходит в семье, потому что, ну, прожив вместе столько лет и зная друг друга, мы до сих пор, как написано, железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Почему? Потому что мы абсолютно разные люди. Но мы согласились идти вместе. И я понял в один момент, если я как муж не буду любить мою жену, а как любить? А как Христос любит церковь. То есть, безусловно, там, без, ну, он отдал себя за церковь. И если я не научусь так любить мою жену, то у нас ничего не получится. В конце концов, мы придем к разочарованию, в конце концов, мы расстанемся. Если я буду постоянно требовать от нее каких-то своих стандартов понимания, как, ну, как это было, например, в нашей семье, постоянные там скандалы, еще что-то. Вот.
То есть нужно, чтобы тебя кто-то научил, и нужно свои стандарты иногда нужно менять через этот процесс обращения в совсем другую
сторону. Но не просто кто-то научил. Я думаю, что стандарт, он дан в Писании. Угу. То есть абсолютный стандарт, он дан в Слове. И когда мы читаем его, очень часто мы просто не делаем так, как написано. Мы делаем так, как нам удобно. Мы делаем так, как мы привыкли делать. И мы делали так, ну, как нам более комфортно жить, что ли. Но Иисус, он всегда, он делает вызов.
Как это работает само по себе? Вот для человека, невоцерковленного, который сейчас нас слушает, для него может быть непонятно. Он говорит, ну хорошо, но я тоже читал это ваше Евангелие, допустим, я об этом всем слышал. Это набор каких-то правил, как ему кажется. А, как это вот сработает в моей жизни? Я пробовал, у меня не получилось. Как, почему это сработало у вас, спросит он.
Ну, я думаю, что тут так как раз вот есть еще одно такое понимание, как молитва. Когда мы просим Бога. И в Евангелии от Иоанна в 15 главе Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. И вот даже измениться сами по себе, как стать такими хорошими, мы не можем без Него. Вот Писание без Него не работает. И когда Иисус уходил, когда он вознесся к Отцу, он сказал, что лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, то не придет тот, кто научит вас и наставит. И вот получить наставление и научение от Духа Святого мы можем только в молитве. И поэтому вот молитва и Писание это основное. Я думаю, что это самый сильный такой инструмент, как мы можем измениться.
недостаточно просто знать, недостаточно, да, читать набор правил, нужно жить. И это одновременно ты, это и общение с Богом, это и решение, которое ты принимаешь, это и труд, дисциплина, и вместе с тем водительство Духа Святого, которого мы, как верующие, верим, что он существует, и действительно учит, действительно наставляет. Вот это все в комплексе работает, и, наверное, многие семьи могут сказать, что да, это действительно так, это действительно сработало в их жизнях.
Ну, я думаю, что вот без жертвы тоже не обойтись. То есть, знаете, вот если нас слушают неверующие люди, я понимаю, что никто не хочет жертвовать собой. Вот в браке никто не хочет себя. Я не начну, потому что он не делает. У нас так было.
Он это как любит, колесо, замкнутый
круг. Он меня
такой
не любит, угу. Я его почитать не буду, я его чтить не буду. Он не делает свою роль, почему я должна делать?
Mm-hmm. И я это слышу. Ну и там взаимно, с другой,
да,
стороны, тоже самое.
Бесконечно, бесконечно. Вы знаете, кто-то должен остановить это. Кто-то должен сказать, я буду любить ее. И я заметила, когда Сергей принял это решение, любить меня безусловно, то есть я еще, знаете, там и нервная, и под страхом, и все. И он любил меня как есть. И от этого у меня начало рождаться почтение, должное почтение. То есть само по себе, я понимаю, многие скажут, вот как, за что его почитать? Я слышу, за что его уважать? Ну, уважать не за что-то. Уважать потому, что слово говорит, дай ему честь, он тебе даст любовь. Он тебе даст любовь, ты ему даст честь. Это взаимно, это в каждом дне. Это нельзя так начну с четверга уважать, mm-hmm. да? То есть это просто решение. В конце концов, я остановлю это. Я пойду за свой брак, ну, трудиться в этом. Я начну этот путь. И я верю, что Слово Божие 100% истина. И когда мы поступаем так в отношении, например, я со своей стороны как жена, когда я почитаю, да, когда я даю честь, когда я покажу ее, когда я, ну, дам это уважение, он видит это, когда я приготавливаю пищу, когда я забочусь о его одежде, когда я его встречаю, как, ну, много разных вещей, которые, ну, приятно ему, когда я делаю это, я вижу, он меня любит. И я вижу, мне не надо этой любви искать нигде на стороне, то есть ни в каких-то подругах, ни в каких-то делах, ни в каких-то, ну, моментах, куда я вижу себя, многие женщины отдают, чтобы получить это удовлетворение. Они ищут разное удовлетворение на стороны. И mm-hmm. это в плане слова созависимость. Mm-hmm. Когда я не завишу в этой роли, да, от мужа, это ячейка, как первоначальное основание, да, я найду, куда себя положить, я найду себя, буду искать себя в профессии, буду искать себя в детях, да, то есть я мать, я такая мать, прям, угу. знаете, сумасшедшая мать. Или я
надо работ... это, и то, и мы, и пойти на этот кружок, и
я
другой,
все, да.
и эту игрушку вижу... купить, и вообще, и ты куда пошел, а ну иди сюда.
Я ж мать, вот это в интернете.
Да, мать. И вот вы знаете, я вижу, что когда эта модель начинает функционировать, муж и жена, да, правильные отношения, я вижу, дети встают на свое место, я вижу, работа появляется нормальная, которая хватает тебе, тебе не надо зарабатывать столько, чтобы утешить себя, утешить себя. Это как женщина, я просто вот
mm-hmm. модель. Есть увидела. Какой-то секрет вот в этих простых правильных местах?
Такой, у меня вопрос, прежде чем мы перейдем к конкретнее к зависимости, вопрос практический для людей, которые нас слушают. Как быть, если в семье один верующий, другой неверующий? Как быть женщине, как быть мужчине? Каким образом мы можем повлиять на своего супруга или супругу, mm-hmm. если он пока что, ну, не хочет ничего об этом слышать?
Сложный такой вопрос.
Ну, на самом деле вопрос, я думаю, что не сложный. Но нам, как бы, отвечаем, мы вместе в один день. Мы в один день приняли Христа, мы в один день приняли водное крещение. То есть, ну, но когда я вижу очень много таких ситуаций, когда муж или жена ходят в церковь, и, ну, второй член семьи не ходит в церковь, и дети не ходят в церковь, ну, все, что мы можем здесь, это уповать на Бога, если, ну, как апостол Павел пишет, что если муж или жена неверующий, но согласны жить, то надо, ну, надо жить. И, а как жить? Да так же, как все, что вы не делаете, делаете как для Христа. То есть, если я хожу в церковь, вот я муж, да, и моя жена отказывается ходить в церковь, У нас тоже был такой период жизни в самом начале, да? Что мне нужно делать? Мне нужно ее любить. Любить, ну, и мы когда поженились, и потом, когда я понял, что в один день, когда я думал вот о семье, обо всем, я понял, но я обещал. Обещал перед Богом любить ее. Здоровая она, больная, есть у нас деньги, нет у нас денег, то есть в бедности, в болезни, да. В любых обстоятельствах жизни я обещал ее любить. И знаете, я вырос в таком обществе, где говорят, ну, пацан сказал, пацан сделал, да. И поэтому я понимаю, но я же обещал. Мне нужно держать свое слово до конца жизни, и неважно, ну, как это. Ну, с моей стороны мне нужно, и поэтому... Если, ну, мужчина христианин, и его жена не ходит в церковь, все, что нужно, любить. Показать ей любовь Христа. Но если жена ходит в церковь, а муж не ходит в церковь, это лучше у жены моей спросить.
Вот там написано, откуда знаешь жена, не спасешь ли мужа, да? То есть я думаю, что жена должна дать эту честь. Каждый мужчина, любой, я вижу, христианин он, не христианин, он нуждается в почете, в почтении. Любой. И я вижу из моей семьи, если мужчине не дали чести должной, он ее будет искать на стороне. Так же, как и женщина, да, не дали любовь, пойду угу. где-то воплощаться. И я думаю, что это действительно простая модель. Дайте то, что должно по Писанию, да, то, что должно каждому. Мужчине честь, жене любовь. Пожертвуйте собой, начните этот путь, и вы увидите, что вы не останетесь без прибытка, вы не останетесь без плода. Потому что вот эта вот жертва Бог видит, и Бог написано, что Бог над всеми нами, над всеми нами. То есть, я думаю, вот эта модель, она срабатывает в любой семье, просто нужно начать согласиться со Словом Божьим и начать делать, и все. И я думаю, не думаю, я вижу, как это работает очень быстро.
Есть несколько сообщений. Угу. Прочитаю. Анастасия пишет: «Привет всем, спасибо за поднятую тему, слушаю внимательно». Юлия пишет, цитирует послание Иакова: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему». Еще Юлия пишет: «Такая же ситуация, 20 лет знакомы, 5 лет в браке, созависимы, нам очень помогло душепопечение».
Вот, давайте об этом говорим. И поговорим. Я бы вначале начал про то, что такое созависимость, потому что не все буквально понимают, не все вообще понимают слово само.
Термин сейчас все более популярный.
Ну, как, он, да, целом, но... как обычно, это бывает популярный и непонятный термин. Да. Просто мне, ну, из практики, что, в чем здесь, почему он нужен вообще, что здесь самое главное, как бы вы объяснили, что это такое?
Но есть участник, а есть соучастник, да? Есть мнение, а есть со-мнение, то есть это то, что рядом всегда. И рядом с зависимым человеком всегда есть созависимый человек или люди созависимые. Обычно это те, кто ближе всего созависимые. Если, например, человек, ну, пьет, это вот такой живой пример, да, и есть цикл такой уже, алкоголик он. Он неделю пьет, неделю отходит, неделю работает, потом снова неделю пьет, неделю отходит, неделю работает. С работы его не выгоняют, потому что он очень хороший работник. Он за неделю сделает столько, сколько за месяц другие не сделают. А жена его, она...
Русская реальность такая.
В чем... Ну, это реальная история. Ну, да, то есть это, ну, живые люди. А жена его, она вот все время спасает его. И когда она выступает в роли его спасителя, она чувствует себя вот такой хорошей женщиной. У нее... Вот она добрая, она такая вот вся. И когда он бросает пить и не пьет какое-то время, и потом у нее дискомфорт какой-то начинается. И она провоцирует его на то, чтобы он пил снова.
Она перестает себя быть
Она перестает нужной. Себя чувствовать, что она нужна, что она вот как-то важная в семье, еще что-то.
То есть такая неправильная любовь такая.
Да, и когда он снова входит в это пике алкогольная, она снова хорошая женщина.
А можно я чуть-чуть посложнее вопрос поставлю? А бывает это без, вот, ну, допустим, зависимости такой явной? Сама созависимость проявляется в поле простых, как бы, ситуациях? Ну, просто ты, Лена, обволнилась вначале, что вот была созависимость в... То есть в неправильных отношениях, да, скажем так. Такое бывает или...
Да, бывает. Я, например, не, ну, будучи вот не доверяя мужу, да, и, ну, не доверяя, Это уже во Христе было. Угу. Во Христе. Вот. И просто в моем поле появилась женщина, хорошая, добрая, сестра. Вообще у нас были общие, ну, какие-то дела, какие-то дети. Мы вот, да. И, понимаете, я просто свое сердце положила в эту сторону. Угу. Вот. И мы с ней проводим время. То есть то, что должны проводить муж и жена. Время проводить, детьми заниматься. Ну, какие-то общие темы, да. То есть развиваться в чем-то... обоим интересным вещам. И у меня получилось вот такой сдвиг. Я очень увлеклась вот этими отношениями. Мой муж в это время попал как бы, ну, на задний план, да? На задний план. И я сейчас только могу понимать, что это было. В тот момент мне говорили, я не видела этого. Настолько я была увлечена этим. То есть я попала в созависимость. Я давала ей любовь, восхищалась ею. Она мне давала какие-то практические вещи. То есть мы могли вместе путешествовать. То, что не мог мне дать муж. Понимаете? Путешествовать. Что-то там мы, какой-то там ресторан. Ла-ла-ла. Ну, в общем, такие движения все. Вот. И она просто заменила, вот она встала на место мужа. Угу. Знаете, я даже вот не сужу каких-то, я не сужу такие вещи, как лесбиянство, не потому что это, я вижу, как это путь идет туда.
Даже туда, да.
Даже угу. туда. Поэтому я не могу судить эти вещи. Это не случилось со мной, слава богу, но это путь, потому что я настолько была увлечена вот этой жизнью. Муж в это время не развивается, он стоит, он как будто дремит, знаете, он рядом, он там работает еще, но он как будто дремит. Он не может раскрыться как мужчина, он не может раскрыться как лидер, потому что я должную честь отдаю другому человеку, отдаю женщине.
Вот как раз Ирина нас спрашивает, а что означает оказывать честь мужу конкретно на примерах, если можно?
Конкретно. Честь, но вы знаете...
А можно я просто вставлю? Да. Я как мужчина и как муж. Но я вам сейчас передам пас, просто я хочется комментарий добавить. Мне кажется, что каждый здесь будет по-своему это понимать. Если ты чувствуешь человека, с которым ты рядом, ты сам понимаешь, как это сделать. Ну, все, прости. Может быть, я это и хотел сказать.
Да, но мы же живем со своими мужьями, да, мы знаем, вот, допустим, у меня модель такая перед глазами, библейская. А муж сидит возле ворот, а жена в доме, ну, она хозяюшка, она мать, она, ну, что-то там делает, и шьет, и вяжет, и слова не скажет. Знаете, вот для меня вот эта модель.
Он уважаемый человек, в собрании, да, с других мужчин решает вопросы. Да. Государство.
Ну, государство или там общество.
Да, или общины.
Какого-то общества. И я понимаю, что мне вот нужно перестать быть с кем-то, сотрудничать. Мне нужно перестать от кого-то зависеть, чтобы зависеть от него. Чтобы встать под него, говорят, за мужем. То есть встать за мужем. Угу. Перестать бежать впереди и все организовывать. Перестать это делать. И просто, как ты скажешь, так и будет. Mm. Давай. И вы знаете, у меня было много промашек. Очень много было промашек, потому что я очень боялась. Если он возьмет финансы в руки, я боялась. Я думала, все, мы 3 дня мы живем круто, и потом мы месяц нуждаемся. И это было очень тяжело.
Макаревич пел, он все спалил за час, за этот час стало всем светлее.
Да-да-да. Вот так было у нас. Вы знаете, доверять финансы было так страшно, но я потихоньку стала отпускать, я думаю, что будет. То будет.
Я дочку недавно учил кататься на велосипеде, это уже очень страшно отпускать, потому что, ну, она же грохнется сейчас, ну точно грохнется, но если не отпустишь, она никогда не научится.
Поэтому, когда мы позволяем мужчине брать ту роль, которую он должен брать, мы все женщины знаем, что муж должен брать, да, но мы боимся им позволить взять это, мы все время контролируем. Ты просто уходишь, и ты, Господь, я доверяю тебе, пусть будет.
Апостол Петр пишет женам, да, что жена да убоится мужа. Вот убоится, вот это слово у нас как бы, ну, это не значит, что когда муж пришел, жена под кровать спряталась от страха, да? Убоится — это то же самое, что страх Божий. Это глубокое почтение и уважение. Уважение к его решениям, уважение к его мнению. И там дальше Петр пишет, что как Сара вот называла Авраама господином, и он заканчивает эту мысль тем, что да не смущается ни от какого страха. Интересно, что Петр не пишет это мужьям. он пишет это женам, потому что страх, что вот муж что-то сделает неправильно. И у нас, я думаю, что у нас в обществе преобладает это. Почему? Потому что вот, ну, мы выросли в Советском Союзе. Вот мы конкретно выросли в Советском Союзе. И когда я, например, ну, все время думал, вот почему мой отец так не сделал, потом я стал понимать, но он-то тоже не знал, как делать правильно. Потому что моего дедушку расстреляли в 1939 году. И все. И мой папа, он вырос без отца, еще как сын врага народа. И я понимаю, что вот, вот это отцовство, и вот отцовство также, оно вот, которое передается в семью, и муж, он как глава семьи, как ответственный за все.
Ну, за все, за...
Вот это как-то стерто, эта грань, и я думаю, что нам нужно, ну, учиться жить в этом именно.
И, соответственно, жене надо научиться сделать, чтобы это тоже было так.
Но если муж, опять же, не дает ей любовь, жене очень трудно это сделать. Это обоюдные вещи.
Юлия нам пишет, треугольник есть такой: жертва, преследователь, спасатель. Человек может на дню проявлять этот треугольник в самом себе по несколько десятков раз. Необходимо выбраться из него. Жертва, преследователь, спасатель.
Спасибо, Юль.
Да, что Юля имеет в виду?
Ну, примерно понятно. То есть ты можешь быть в этой роли, в этой или в этой. Давайте дальше пойдем. У нас, честно говоря, уже больше половины.
Ну вот подожди, вот Юле ответим. Во-первых, ей нужно, ну, если она знает такого человека, или если она сама, ну, это всегда нужна помощь. И чтобы мне оказали помощь, например, я в один день для себя понял, что чтобы мне кто-то оказал помощь, душепопечение должное, мне нужно быть честным и открытым. Во-первых, перед Богом, а во-вторых, ну, и есть авторитетные люди в церкви, которые могут разобраться с этим вопросом. Но мне нужно быть честным и открытым полностью, 100%, чтобы эта проблема решилась. Если я, ну, с середины наполовину или, ну, вот, пришел вроде бы поговорить, а зачем мне это надо? Вот они все мои секреты узнают тогда, и я не открыл сердце, ничего не происходит.
Мои перемены большие начались с того, что я, как бы, знаете, такая нарываюсь на правду, вот. И когда я стала честная перед Богом, Господь, мне больно, я не могу, я помоги, Господь, направь стопы ног моих. То есть я стала искать. Вы знаете, Бог всегда дает людей, которые поддержат и, ну, откроют путь, покажут путь. Может быть, даже пройдут с тобой какой-то путь. Да, как в Евангелии написано. Кто-то соглашается с тобой один, надо тебе, он и с тобой два пойдет, если тебе надо. То есть нужно больше доверять. Я вижу, вот мы закрытые люди, мы действительно боимся, мы притворяемся, делаем вид, что у нас все неплохо, и жизнь удалась, в принципе, у меня есть все для жизни, все нормально, но внутри мы страдаем. Я думаю, что нужно быть открытым и выходить на свет. И во свете открываются, ну, вещи, которые, с которыми надо разобраться. И в этом помощь нужна. Я нуждалась в помощи, и мне Бог послал эту помощь.
Юлия соглашается, что честность – это самое важное для освобождения. Ирина пишет: вот вы все говорите хорошо и верно, но если муж не берет ответственность, уважение и почитание он хочет, а ответственности не берет, насильно же ему не вручишь ее. И женщины сегодня часто не домохозяйки, они работают, потому что не получается быть такой уж прям идеальной хозяюшкой, которая сидит дома и только ждет мужа.
Да, согласна. Согласна. Но надо с чего-то начинать.
Ну, когда Лена, например, перестала контролировать, так сказать, определенную сферу в нашей семье, это, ну, там, финансы, ну, тратить. Финансы. Потому что я не умел тратить финансы. Я вырос на улице, и, ну, в моей жизни наркотики были, и все. И поэтому я мог потратить все за 2 часа. То есть, ну, потому что вот это, опять же, ветхое мышление, старое мое, да, что завтра будет еще больше, ну, без проблем. Что, а деньги же, они зарабатываются, как бы, ты тратишь на это время, это процесс, и на тот момент у нас так не было, а я все равно так думал. И когда Лена отпустила эту вот сферу нашей жизни, ну, не все сразу стало так хорошо. Я не научился в один день отвечать за все, да?
Угу. Ну, пришлось отпустить и довериться.
Да, и это была боль, это идти были разочарования больно. Какие-то, это были ссоры у нас, конечно.
Но вот. Это был путь выздоровления. То есть выздоровление, да, тоже не приходит же мгновенно. Я вижу, что многие начинают. Хорошо, я послушаю тебя, я буду это делать. И они быстро заканчивают. Не-не-не-не, лучше я сейчас буду все равно. Иначе он сейчас, ну, не принесет. Мы будем голодные, мы будем там раздетые. У нас ни на что не хватит. Вы знаете, нам пришлось попрощаться с разными кружками, может быть, да, где-то мы думаем. Я вижу сейчас женщины, ему надо и плавать, и фотографировать, и еще что-то. И они мечутся между...
Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота.
И так, они хотят на все это, чтобы были финансы. Поэтому я не могу отпустить. Я буду работать, работать, работать. И женщины сами себя загоняют в это. А муж говорит, слушай, ему тоже страшно. Он говорит, я даже в это не пущусь. Я вижу, как многие женщины поднимают такой стандарт, в котором муж просто не может справиться на данное его состояние. Но можно спуститься на его уровень и сказать, пойдем, давай, откажемся от этого, но мы выйдем и вместе, ну, пройти этот путь. Это без жертвы невозможно, то есть что-то должно немножечко отойти в сторону и даже, может быть, умереть.
Угу. О внутреннем исцелении давайте поговорим. То, что человек в детстве проходил, то, что он испытывал в детстве, какие-то травмы, которые были им нанесены, они останутся с ним навсегда, да? И какие-то вот вещи, которые с ним повторяются во взрослом возрасте, они у него будут вызывать усиленную болезненную реакцию. Хотя ситуация вроде как бы не такая страшная. Угу. И я тут вспомнил фильм «Можно только представить». Не смотрели, нет? Про хит группы Mercy Me. История фильма, ну, скорее, точнее, не история песни, а история жизни этого человека. И он, у него была тяжелая травма в детстве, потому что отец у него пил и бил его, и не верил в него и говорил, что да ты ничего не добьешься, следовать за мечтой это глупо, нужно просто зарабатывать деньги, а ты, ну, такой вот романтик никчемный и так далее. И в какой-то момент, когда он в разговоре с продюсерами, которые, ну, как бы конструктивную критику ему высказывают, он стоит, и вот так показано, что он, они ему говорят одно, а он слышит вот в извращенном виде, вспоминает слова своего отца. Они говорят, ну тебе нужно просто вот это вот немножко изменить. Mm-hmm. А он слышит, да ты ничего не добьешься, да ты вообще никто, ты ничтожество. И вот он стоит и все это перевирает у себя в голове, и потом просто говорит, все, я ухожу из группы, и там чуть ли все не заканчивается, чуть плохо, но там как бы, в итоге все хорошо, но тем не менее, вот такой пример, когда человек подтягивает эти воспоминания mm-hmm. из детства.
Но это оно формируется же, то есть кто ты. Вот самое важное для нас это понимать, кто мы во Христе, если мы христиане, да? Кто мы во Христе и кто Христос в нас. И вот именно это, то, что происходит. Вот, ну, у меня, я не знаю, там, как привести пример, но вот моя жизнь, например, да? Когда мне говорили, ну вот он, Бог же, он отец. Он же любящий отец.
Угу. Какой, ну, отец?
И все, что... Нет, и все, что я думал, я не верю в такого Бога. Угу. Я не хочу верить в такого Бога, который отец. Почему? Потому что сразу вспоминается мой папа. Вот эти пьяные скандалы, там еще что-то. Ну вот.
Знаете, я...
И поэтому, ну, я... Ну, не верил я вот в такого.
Не, ну тут даже, я думаю, интереснее. Тут ты можешь себе все равно понять, что хорошо, ладно, мой отец был таким, но есть совершенно отец, у него есть такие-такие качества. И я в такого могу верить. Вот. Но, скажем так, реальность, которую ты усвоил на опыте, нуждается в другом опыте.
Я вижу, что мы верим в ложь. Даже будучи угу. христианами, мы верим в ложь.
Вот, и... Да, я как раз об этом. Ты как бы веришь подсознательно. Да, ты можешь представлять себе, да, хорошо, есть хороший, добрый отец.
Да, любящий Бог, он заботится, да. Все. На
но
самом
это не
деле.
Про меня.
Нет, и не то, что не про меня, но ты как бы понимаешь, что Слушай, ну обо мне вряд ли он позаботится. Мне самой надо пахать. Uh-huh. Мне самой надо. То есть я верю в ложь. Вот эту ложь нужно разоблачить. Uh-huh. Иногда, не иногда, но, например, без помощи я даже не могла определить, во что я верю в ложь, в каком месте я верю в ложь, я не могла. То есть недавно, год назад, я была на служении, мне uh-huh. служили, молитвенное служение, uh-huh. и Бог говорил ко мне. Uh-huh. Бог говорил ко мне в молитве. Это было совершенно такое необычное переживание. Вот. И то, что я получила вот в этом служении, да, я поверила в это, потому что я поверила в это. И я увидела, что эта ложь была разоблачена, и на место этой лжи встала истина uh-huh. обо мне, о uh-huh. Боге. И я увидела, как начала меняться ситуация жизненная. То есть я вижу, что без помощи очень трудно увидеть, где ты. Ты думаешь, я живу правильно, да. Я верю правильно. А на самом деле подсознание, оно тебя возвращает все время в эту проблему, и ты не можешь оттуда выбраться.
Да. Вот мы начали с этого, в принципе, передачи. Мы говорили о том, что молодые люди часто, да, создают семью. И думают, сейчас я буду строить все по-новому. Моя голова, как бы я возьму опыт. Там, я знаю, как я хочу, и я вот буду все строить. А на самом деле не знаешь, что какие-то есть пороховые бочки внутри.
Подводные камни.
Подводные камни, твердыни, как хочешь, можно тернии это называть, да, разными христианскими терминами. То же самое здесь, когда мы начинаем, входим в какую-то жизнь, начинаем какое-то дело делать, да, вместе с несколькими людьми, это может быть церковь, и потом оказывается, что то, как мы привыкли отношения в семье строить, мы это приносим и туда, и там все начинает становиться неправильно. То же самое здесь, когда в какой-то личной жизни ты думаешь, что ты просто живешь. И ты вот сейчас, ну да, ты вот это знаешь, вот это вроде бы я послушал там пару передач интересных, и я теперь знаю как. Но потом приходит ситуация, когда ты сталкиваешься с каким-то своим внутренним миром, у тебя всплывают снова какие-то обиды, неразрешенные вопросы, и на самом деле ты себя ведешь так, как заложено в тебя.
Да.
Вот, скажем, в таких каких-то твоих эмоциональных генах, в то, что сформировалось в семье. Что с этим делать? Как вот, какие шаги, как менять? Вот даже если ты знаешь, что это есть, ну, например, я просто на самом деле это выражается, даже исходя из того, что я сказал, да, из этой мысли, что мы привыкаем и не знаем, что у нас там внутри. Это выражается в том, что люди приходят иногда с совсем другим вопросом, с каким-то запросом. Ну, например, есть такие разные, например, там, вот все молятся и получают от Бога ответ. А я даже уже верить в него перестал, потому что я ничего не получаю. Или какие-то еще какие ситуации. Или, например, очень много я встречаю молодых людей, которые растеряны. Uh-huh. Которые просто не знают, куда дальше двигаться. Они взрослые в каких-то сферах, они много достигают, даже деньги зарабатывают, но они внутри потерянные очень. И вот есть такие запросы, то есть ты какие-то осколки собираешь, а потом понимаешь, что за этими осколками стоит совсем другая картина внутри.
Так, я просто добавлю, Юля присоединяется и пишет: боль никуда не уходит, мы просто учимся с ней жить. Вот она внутри, но ты просто вот это оставил как бы в сторонку и продолжаешь жить, вот как ты говоришь, запутанный, со своим прошлым, с багажом, и не понимаешь, что с этим.
У нас где-то 7 минут еще осталось.
Ну, очень трудно, на самом деле, это такая объемная тема, что очень трудно ответить быстро, но боль... Я верю в Бога, который исцеляет боль. Я верю в Бога, который забрал мою боль на крест. У нас произошел обмен. И я верю в Христа, который взял на себя все мои немощи, всю мою боль. И Он понес это на себе. И вот как жить в Нем, вот в этом абсолютном мире, мы учимся. И учимся, я думаю, что мы будем учиться этому до того момента, пока мы не придем, не встретимся с Ним и не увидим Его так, как Он есть, как апостол Павел пишет. Но есть исцеление от душевных ран, есть освобождение от беззакония. То есть что такое беззаконие? Это когда человек вырос без закона. Вот я вырос в беззаконии. То есть мне никто никогда не поставил правила. Почему? Потому что папа мой в горизонтальном положении, мама с утра до вечера работала, у нее была очень ответственная работа, и она всю свою жизнь, можно сказать, посвятила этой работе. И я вырос вот как ветер в поле. То есть мне никто не поставил правила, ограничения, я сам себе жил, как хотел. И вот это беззаконие, оно работало во мне, даже когда я ходил в церковь, когда я служил в церкви, когда происходили какие-то ситуации, ну, критические, я начинал поступать так, как mm-hmm. я привык поступать всегда.
Есть исцеление для...
Есть исцеление, но это с каждым моментом, ну, с каждым вот этим вопросом, я думаю, что нужно отдельно. Но нельзя всех по шаблону исцелить, нельзя всех по шаблону освободить, нельзя, потому что, ну, мы все индивидуальности, и Бог знает, как с нами работать. Я знаю, что во Христе и в Его Слове есть абсолютный ответ на любой вопрос.
Еще одно сообщение от Юли. Через призму ложных убеждений мы смотрим на настоящее и будущее. Надо избавляться от этих твердений лжи, изучать себя, менять себя, а не людей вокруг.
Ну, это, конечно, все начинается с меня. Например, в нашей семье я понял, что если я не люблю свою жену, вот неважно, как она ко мне относится, неважно, что она мне говорит, неважно, как она смотрит вообще на наш брак, я перед Богом хожу. И мне перед Богом нужно сделать то, что я ей обещал. А я ей обещал любить ее. И любить — это не то, что чувство там, вот влюбился, да. Уже влюбленность давным-давно прошла. Но я люблю. Почему? Вот вопрос, когда человек сам себе задаст вопрос, то есть почему я люблю? Почему я готов сделать это? Вот для этого человека. Мы договорились вместе пройти путь, и этот путь не всегда легкий. И этот путь не всегда там розы. Этот путь трудный. Мы сталкиваемся с разными обстоятельствами жизни, мы сталкиваемся с очень многими проблемами. И когда мы вместе их решаем, это легко.
Да, это легче, когда один падает, другой держит. И семья, я вижу, она укрепляется именно тогда, когда мы сосредоточены, вот, ну, муж и жена, не кто-то там еще внешний, да, там, друг, подруга, мама, папа, муж падает, папа поддержит или там что-то. Когда мы отделяемся от родителей, да, по Слову Божьему, оставит отца и мать и прилепится к жене, и эта ячейка, она должна вот функционировать вот в этом, ну, вот почтение, любовь.
И Юля правильно сказала, но если мы не начнем с себя, вот даже в семье, если каждый не начнет с себя, если я не буду стремиться уподобиться Христу, апостол Павел пишет, что муж любит жену, как Господь любит церковь, и там он заканчивает, и в этом тайна. Если я не буду стремиться уподобиться Христу, то мы потерпим кораблекрушение в нашей семье. И нас не спасет ни церковь, ни общение, ни что-то еще.
А вот, ну, если кратко, у нас буквально там 3 минуты, все-таки вот с этой подсознательной ложью глубокой, да, с какими-то травмами, ну, вот так вот, в принципе, как работать? Спросить у Бога истину вместо этого? Как это происходит?
Я думаю, что хорошо было бы обратиться, кто прошел путь, кто получил, хорошо было бы обратиться, чтобы помогли и научили, как слышать Бога самому, потому что Бог будет говорить лично к человеку, не через кого-то. Но эту помощь, показать путь, по которому идти, ну, мы, в принципе, вот с Сергеем трудимся в этом служении, мы трудимся.
Спасибо. Напоследок, поделитесь, какой отрывок из Священного Писания вдохновляет вас и занимает ваши мысли сейчас? Последнюю минутку.
Филиппийцам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И вот это «все могу» — это касается всего. Я могу измениться в образ Христа. Я могу любить мою жену, моих детей. Я все могу в Иисусе Христе, который меня укрепляет.
Даже когда тяжело, даже когда кажется, что да вообще, почему я, с чего это я должен, почему это я должен, на самом деле с Божьей помощью все возможно, и как мы и говорили, сегодня Дух Святой учит, и Господь помогает. Искренне просите, молитесь и действуйте. Вот оно, вместе, в паре всегда Бог и человек, когда действует, тогда действительно что-то изменяется, и горы начинают двигаться. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Юля тоже благодарит, пишет благословение вам. Спасибо вам за эфир, очень актуальная тема для всех времен.
Хорошо, у нас есть повторы, на сайте можно слушать, скидывать друзьям. Спасибо большое, нам важно ваше мнение. Пишите, в следующий раз через неделю услышимся, увидимся. Вот, всем пока. У нас в гостях были Сергей и Елена Налобины. Спасибо большое, что пришли.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.